Приветствую всех собравшихся во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть имя это будет здесь благословенно в наших сердцах и в жизнях наших, и в нашем исповедании. Помолимся, попросим у Господа, чтобы в этот день мы могли быть открыты для Него, чтобы говорил к нам, чтобы мы могли слышать Его. Будем молиться. Аллилуйя, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в этот воскресный день вместе с Твоими людьми по всему миру мы можем склониться и прославить имя Твое. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся для нас, Господи, и позвал нас за Собою, Господи, Боже. И мы уверовали и узнали, что нет спасения в этом мире без Тебя. И мы, Господи, узнали, что только Ты, Господь один, можешь открыть нам, Господи, Отца нашего Небесного. И мы поняли, Господи, что Слово Твое, Боже, оно истинно и правда, и нету другого, только Ты имеешь слова вечной жизни. Господи, мы благодарны за то, что Ты согласился быть нашим небесным пастырем, Господи, который ведет нас в свой дом, в свой небесный дом, чтобы дать нам наследие со святыми, чтобы дать нам, Господи, Господи, Твое будущее. Мы имеем эту надежду, и мы идем за Тобою. И мы молимся и просим, чтобы Ты благословил, Господь, и светил и это время, и место это, которое Ты, Господь, дал народу Твоему для поклонения Твоим присутствием, Боже, присутствием Твоего Духа Святого. Мы молимся и просим, чтобы, Господи, Ты благословил, Господь, людей Твоих верить Тебе, Господи, знать истину и, Господи, поклоняться в Духе и в истине. И мы за все благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. О роли Христа как нашего духовного лидера, как нашего пастыря. Почему? Потому что, в общем-то, у нас всегда много вопросов. И я так скажу, вопросов всегда больше, чем ответов. Ну, по крайней мере, лично у меня. Поэтому, если у кого-то складывается мнение обо мне, что я знаю все ответы на все вопросы, то вы глубоко заблуждаетесь. Я на самом деле компетентным себя каким-то или очень осведомленным себя никогда не чувствовал и чувствовать пока что не могу. И я думаю, что вряд ли у меня это получится. Поэтому всегда есть огромное количество вопросов. Всегда есть, на самом деле, огромное количество каких-то вещей непонятных для нас. И не добавляет нам счастья в жизни, не добавляет нам какой-то легкости в жизни. Но, тем не менее, у нас с вами есть замечательная надежда, что у нас есть с вами тот, кто может нас довести до нашей цели. Я так скажу, у человека вообще всегда с этим сложно. Это не просто потому, что вам пастор непутевый попался, который на все вопросы ответов не знает. А, в общем-то, вся история в Библии, если вы будете читать, она об этом будет свидетельствовать. То есть мы с вами на самом деле читаем о людях, у которых было огромное количество вопросов к Господу. Мы читаем с вами историю Израиля, и это опыт, тысячелетний опыт людей отношения с Господом. И он захватывает на самом деле не одно тысячелетие. И мы видим, что у них в хождении перед Господом тоже было не все гладко. Там на самом деле было очень много непонятных у них вещей. То есть они на самом деле часто теряли Господа из виду. Они очень часто отступали от Него, они очень часто начинали делать неправильные вещи, они очень часто принимали заблуждение за истину, они очень часто как-то меняли свои ориентиры и полностью сбивались с пути. Казалось, что уже ничто их не вернет на этот на праведный путь. Но, тем не менее, Бог всегда приходил на помощь, и Бог всегда говорил, что говорит, не ради вас, даже не ради вашей какой-то эксклюзивности или значимости, не ради вашей праведности, говорите, ради самого себя я сделаю то, так, что выведу вас и вы, поставлю вас на тот путь, по которому будете ходить прямо и безопасно. В этом плане очень удивительно и очень восхитительно буквально 35 глава книги пророка Исаии. Восхитительно она своим на самом деле удивительным, чудесным, сверхъестественным оптимизмом. Она очень коротенькая, потому ее всю прочитаю. Пророк говорит так: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана достанется ей, великолепие Кармила и Сарона. Она увидит славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь». Вот Бог ваш, Придет он отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвергнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где не покоится, будут место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратится избавленные Господом, и придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, и печаль, и воздыхание удалятся». На самом деле, восхитительная глава в плане милости Божьей и в плане руководства Божьего. Здесь говорится о том, что даже самое безнадежное и самое, что ни на есть, как это сказать, такое заброшенное, одичавшее, да, оно возродится. Исправятся какие-то трудности безнадежные, слепые прозреют, глухие услышат, немые заговорят. И вот эти неясные миражи над пустыней станут реальностью. И будет написана дорога, по которой даже неопытный пойдет и не заблудится. Там на самом деле очень много, ну, таких вот аллегорий красивых. И когда мы читаем такие вещи, нам на самом деле приятно осознавать, что мы имеем такого Бога. Приятно осознавать, что Господь имеет такие возможности повести человека и провести его, несмотря на его слабость, несмотря на его, как это сказать, близорукость, несмотря на его глухоту, слепоту, вот эту вот немоту человеческую, да, несмотря на все то, что вот мешает, какие-то им неясные какое-то понимание, неясное представление, на робость души и все остальное, да, на малодушие какое-то, несмотря на все это, Господь способен провести человека сквозь эту жизнь, да, и провести его достойно, несмотря ни на что. И это замечательно, потому что это дает нам, ну, надежду на то, что мы способны дойти, на надежду на то, что Господь способен спасти нас. И когда мы идем за Иисусом, да, очень важно, чтобы мы держались за Него, потому что Он единственный, кто может провести нас по этой жизни. Очень замечательно исповедание Петра, которое он сделал на вопрос Иисуса: «Не хотите ли вы отойти от меня?» В трудную минуту непонимания, какой-то неловкости, которая возникла тогда у них, в связи со странными словами Иисуса Христа, которые многие не поняли из учеников, точнее, никто не понял из учеников. Иисус спросил: «Не хотите ли вы отойти от меня?» И он сказал: «Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Удивительный выбор вообще Иисуса Христа именно вот этих людей, которых мы называем апостолами. Если вы помните историю, кого Христос призвал в свои ученики и выбрал своими учениками, то на самом деле для меня, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, меня это радует, то, что Христос набирал не самых толковых. Вообще, то есть, если мы хотим сделать кого-то своими учениками, то всегда, и вообще в людей, существует такой жесткий отбор. То есть люди должны соответствовать критериям каким-то. Первое. Умными, какими-то послушными, толковыми, ну и так далее. То есть хотелось бы набрать тех, с которыми легко. Хотелось бы набрать тех, с которых будет толк. Хотелось бы набрать тех, которые, ну, как сказать, способны учиться, и которые усидчивые, которые перспективные вообще, которые, ну, что-то из себя представляют и могут представлять. Но слава Богу, что Христос не набирал таких учеников. Он, наоборот, набрал апостолы, если вы посмотрите на их биографию, на их, как это сказать, на их образование, на их социальную принадлежность, то вы увидите очень разную, очень пеструю толпу. Там не образованы рыбаки, которые умели неплохо ловить рыбу. Но, наверное, это единственное, чем они могли похвалиться. В плане каких-то там духовных достижений, в плане какого-то образования, толковости или еще чем-то таким, они, ну, наверное, не сгодились. Я не знаю, правда это или неправда, но мне рассказывал умный человек, которому, я надеюсь, можно верить, что вообще в еврейской культуре того времени было очень, ну как бы сказать, популярно вот, как это сказать, такие школы, школы как при синагогах. Когда вот эти мальчики в 12 лет, они проходили, как это называется, праздник? Бар-мицва, да, бар-мицву они это самое проходили. В общем-то, духовные лидеры синагоги, учителя, так называемые, раввины, они присматривались к этим ребятам. И когда, когда вот 12 лет они проходили вот эту бар-мицву, то тогда раввин отбирал самых толковых мальчишек, и они становились его учениками. И эти люди были очень уважаемые, эти люди были очень почетные, эти люди потом становились духовными лидерами Израиля, на них равнялись, их уважали, им на самом деле, как сказать, было чем гордиться, вот этим самым людям. Но все остальные, ну, тот человек говорил, что это выглядело примерно так, когда вот собиралась вот эта вот, он собирал молодежь в синагоге, этот вот раввин, и подходил к какому-то одному мальчишке, мальчику говорил, следуй за мной, то есть ты толковый, пойдешь за мной. Подходил к другому и говорил, ты возвратись к делу отца своего. Это было вежливое, ну, признание как того, что извини, с тобой, из тебя ничего толкового не получится. И были те, которые избранные, которые были выделены для, ну, для служения, и были те, которые, ну, не совсем были толковые. Ну, я не знаю, практиковалось ли это в Галилее или только в Иудее, ну, вот такое вот, такое вот мне рассказывали. Так вот, среди учеников Иисуса Христа, которым Он сказал «следуй за Мною», не было ни одного, на которого бы положил глаз плюс-минус образованный раввин. Все они оказались теми, ну, немного бестолковыми учениками, о которых раввин, рассмотрев, решил, что лучше, лучше иди лови рыбу. У тебя это лучше получится, чем какие-то духовные изыскания. Иди лучше занимайся своим делом. Для тебя это, ну, от тебя будет больше пользы там и больше толку там, чем, если бы ты занялся какими-то там серьезными богословскими вещами. Поэтому Христос набрал учеников, которые, ну, скажем так, не приглянулись людям. И Он набрал, верно, мы читаем, ну, не самых толковых, не самых перспективных, не самых даровитых, не самых образованных. Это были, на самом деле, простые, достаточно необразованные люди, которые, в конце концов, поняли самую величайшую истину, и самую глубокую истину, которую только когда-то либо приносил и то откровение, которое когда-либо приносил Бог на эту землю. Они увидели в Иисусе Христе Сына Божьего. И они исповедовали это все и сказали, ты на самом деле Христос, Сын Бога Живого. И они точно четко определились и сказали, нам некому идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. Это на самом деле вдохновляет, потому что, ну, как сказать, далее церковь собрана не из самого достойного, что есть в этом мире. Павел об этом писал в послании к своим коринфянам. Он сказал, посмотрите, говорит, кто вы такие избранные. Посмотрите вокруг себя. Направо, налево, вы тоже можете посмотреть. И он говорит далее, немного из вас умных, это не про нас, тут у нас все умные, только почему-то непонятно, не оценили нас, в общем. Немного, говорит, из вас мудрых, немного из вас сильных, немного из вас благородных. И эта истина, на самом деле, остается верной до сегодняшнего дня. Церковь по-прежнему состоит из таких же. Очень немного умных, очень немного сильных и очень немного благородных. Кто ж тогда все остальные? Надо полагать, не умные, не сильные и не благородные. И у всех этих «не» есть свое название. А название это звучит как? Подскажите мне. Неумные, как у нас называются? Глупые. Несильные, как называются? Слабые. А неблагородные, как называются? Невежды, да, можно сказать красивое такое слово. Поэтому, когда мы понимаем, да, что Бог сознательно сделал такой выбор, выбрав вот таких вот людей себе в ученики, да, выбрав их для того, чтобы для того, чтобы ну, показать свою милость, показать свою силу. Мы, в общем-то, как, мы, в общем-то, на самом деле понимаем, что мы надеемся не на себя. Мы надеемся на того, кто призвал нас своей благодатью и благостью. Мы надеемся на того, кто обещал вывести нас из этого мира. Мы надеемся на того, кто обещал поставить нас перед собой непорочными и в радости. Мы надеемся на Него. И находя в Писании вот эти примеры, на самом деле мы как бы сказать, восхищаемся вот этим Богом, который дал нам такой шанс, который дал нам такие возможности. Еще один пример, очень замечательный такой, вдохновляющий пример, который мы читаем в Писании, это пример самарянки, которая встретилась с Иисусом Христом. Описан он в Евангелии от Иоанна, 4 главе, 4 стиха там описано это событие. Тоже хочу, чтобы мы прочитали. Замечательная вещь. «Надлежало ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковым, сыну своему Иосифу. И там был колодец Иаковлев. Иисус, устав от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Это 12 часов дня, самая жара. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарийская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай пить, то ты сама просила бы у него, и он дал тебе воду живую. И женщина говорит ему, господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приходи сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит, и правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, и вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, и когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус сказал ей, говорит ей, это Я, который говорит с тобою. В это время пришли ученики его и удивлялись, что он разговаривает с женщиной. Однако ж ни один не сказал, что ты, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь». Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, взведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение, один сеет, а другой жнет». Я послал вас жать, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города его уверовали в него, по слову женщины, свидетельство, и что он сказал, и все, что она сделала. И потом, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало в его, по слову его. А женщины той говорили, уже не по твоим словам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Вот такая вот история, удивительная история. Судя по всему, Иоанн был свидетелем этой истории. По-моему, он не пошел вместе с учениками за продуктами, то ли поленился, то ли решил побыть со Христом. Не знаю, что там было. Но факт то, что похоже, что он был свидетелем того, что там происходило. Потому что, в принципе, кто... В других Евангелиях, кстати, этого сюжета нет. Чисто потому, что никто не был свидетелем этого сюжета. Ученики были в городе, пошли покупать еду. Христос остался отдыхать, и, наверное, вместе с ним остался Иоанн. Мне сначала показалось, что самарянка что-то могла запомнить и рассказать, но тут такие есть моменты, которые самарянка не могла видеть, потому что дальше приводится разговор, она уходит, приводится разговор Иисуса с учениками. Она, в общем-то, ну, этого уже не знала. Поэтому Иоанн был свидетелем, очевидно, вот этого всего, и это вот так его вдохновило, что он записал этот рассказ целиком. И он запомнил, удивительно, то, что, смотрите, здесь подробности. Евангелие от Иоанна было написано спустя наверное, 30 лет после этих событий. Много событий в вашей жизни, которые вы помните спустя 30 лет? В подробностях. Много или нет? Нет. А какие вы помните в подробностях? Какие-то очень важные. Какие-то события, которые произвели на вас очень большое впечатление. И судя по всему, на Иоанна произвело огромное впечатление то, что вот здесь описано. Чем? Здесь никто не воскрес, здесь не заговорил немой, не запрыгал хромой, не прозрел слепой, не было ангелов, не было никаких спецэффектов, которые могли бы так сильно вдохновить или привлечь внимание человека. Не было, ну, вообще, то есть был банальный разговор Иисуса с женщиной. Без каких-то, ну, может быть, там, за исключением того, что он назвал, что у тебя там мужей куча было. И сейчас, с которым живешь, то есть даже не муж тебе, а сожитель. Но... И она очень вдохновила и удивила, впечатлила эта история, и он запомнил ее в мельчайших подробностях. И потом описал его здесь, потому что другие, судя по всему, этого не видели и не знали. Но он посчитал, что это очень важно, что это очень важно. И на самом деле это очень важно. Лично для меня эта история очень важна. Почему? Потому что я вижу здесь на самом деле, что Христос на полном серьезе разговаривает с никчемным человеком, если можно быть, так скажем, честным и назвать ее именно так. Ну, если отбросить даже то, что она самарянка, и опустить даже то, что она женщина, хотя и то, и другое большой минус для нее, как для человека. Извините, сестры дорогие. Но такие были времена. Во-первых, иудеи не общались особенно с самарянами из-за их, на самом деле, бестолковости. Потому что самаряне, они не были даже евреи. Это были язычники, переселенные ассирийцами на пустующие земли, с которых они согнали всех настоящих евреев, чтобы земля не одичала, они переселили куда-то какие-то другие народы. И вот эти народы, они сделали то, что сегодня многие народы сделали с христианством. Они сделали такой винегрет из своих языческих верований и иудейских заповедей. И назвали это истинной верой. И никакого отношения к народу Божьему они на самом деле не имели. У них были амбиции, претензии, они жили на Божьей земле, да. Они многим заповедям и очень сильно подражали евреям, да. Но ничего общего с Богом они не имели. Это факт. Таких сегодня тоже достаточно. Это раз. Ну, во-вторых, женщина, как сказать, женщина вообще в то время было отношение такое неоднозначное. Я не знаю, откуда оно взялось. Были матриархальные уклады у язычников. Евреи никогда матриархатом не страдали. У них было всегда патриархальное такое общество, то есть в котором главенствовали мужчины. В общем-то, потому что, наверное, они узнали, что первым был сотворен мужчина. Это уже, так сказать, факт, который не оспаривался, не требовал доказательств. И следующий момент, то, что жена была сотворена ему как помощница. Да, и поэтому, ну, как сказать, кто-то посчитал, что это повод для того, чтобы считать, что женщина тоже человек. В итоге родилось такое не совсем, может быть, и хорошее, не совсем, может быть, и правильное отношение к женщинам, но, тем не менее, оно существовало. В синагоге они не сидели так, как вы сегодня сидите, сестры дорогие. Для них было специальное такое помещение. Да, в синагоге вот в таком зале, кстати, молитвенные дома, они и служение в молитвенных домах, они устроены по типу синагоги, если вы не знаете. В синагоге проходило служение примерно так же, как проходит у нас. Они сначала пели, потом читали слово, потом молились и расходились по домам. Да? Но единственное, что было отличие в том, что вот здесь вот в зале сидели бы одни мужчины. А женщинам на задней плане делалась такая вот, такой, как это называется, такая загородка, да, из решетчатая, такая достаточно густая решетка, и там, ну, где это было балконом, где это было, если не было двухэтажного балкона, тогда просто задняя часть вот так вот отгораживалась решеточкой, и там стояли женщины, братья впереди сидели, все. Недемократично очень было. Это еврейские женщины, синагоги. Поэтому мужчины могли что-то читать, мужчины могли как-то петь, женщины могли за всем этим наблюдать. Участвовать в собрании они права не имели. Ну, они, конечно, могли там про себя тихонько молиться, но чтобы там заднего из-за перегородки что-то кричать и комментировать, и как-то подавать голос они не могли. Не знаю, к сожалению или к счастью, я не знаю. Тут нужно попрактиковать, чтобы разобраться. Но это так. Времена давно минувшие и прошедшие. У нас сегодня все, точнее, немножко по-другому все, но тем не менее. Я просто рассказываю это не для того, чтобы вас подразнить, а для того, чтобы, ну, вы немножко поняли, что там происходило. И вот с самарянкой, с женщиной, более того, с бестолковой женщиной, ну, наверное, это будет честно так ее назвать, да, которая из жизни своей сделала не бог весть что путевое, потому что для того времени, сколько там, 5 мужей, 6 мужчин, и сегодня не каждая так преуспела. Для того времени это, ну, как сказать, более консервативного, чем наше, это было, наверное, более чем неприлично. В общем-то, многие наблюдательные проповедники говорят, недаром она пришла за водой в жару. 12 часов, я недаром напомнил это время, 6 час. Никто тогда за водой не ходил в полдень, самое пекло. Ходили поутру, когда прохладненько, ходили вечером, когда похолодает немножко. По самому санцепеку, чтобы ни с кем не встретиться, чтобы, скажем так, лишний раз не ткнули, чтобы лишний раз косо не посмотрели, приходилось ходить только ей. И потому, вот встретившись с этой вот, ну, скажем так, непутевой, бестолковой самарянкой женского пола, Христос начал с ней говорить. И начал говорить с ней о каких-то очень серьезных вещах. Он воспринял ее серьезно. Не повелся на ее бестолковость. Потому что разговор тоже шел достаточно интересный, если вы будете внимательны. То там такая вот интересная вещь. Он говорит серьезную вещь, она пытается шутить. Потому что это только так и звучит. Посмотрите, он говорит: «Если бы ты знал дар Божий, и кто говорит с тобою, дай мне пить», 10 стих я читаю, «то ты сама просила бы у меня воды у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господи, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Она отшучивается. Если вы думаете, что она говорит серьезно вначале, вы глубоко заблуждаетесь. Она отшучивается. И любой бы из нас по нашей бестолковости именно так бы себя и вел. Она отшучивается. Ей говорят серьезные вещи, которых она, если она понять не может, и не понимая эти вещей, то мы все превращаем в шутку. Да? Это не то, что она сразу поняла, про что тут говорится, и говорит: «Господи, там, дай мне, пожалуйста, воды, я очень хочу этой воды» и так далее. «Пожалуйста, пожалуйста». Нет, она реально отшучивается. Она говорит: «Да ты кто? А кто ты такой? Неужели ты больше отца нашего Иакова?» Ну, это такая, как это сказать, вежливая подковырка. «Так может, ты президент наш?» Ну, это так я, чтобы вы немножко поняли. Чего ж ты тогда без охраны? И Христос на полном серьезе продолжает с ней говорить дальше. Он говорит: «Если это самое, что я могу дать ту воду, и та вода на самом деле, ну, навсегда прекратит твою жажду». Она говорит: «Ну так давай, я тогда сэкономлю кучу времени, не буду ходить». Вы же понимаете, что она, ну, как сказать, ну, она бестолковая, но она не дура. И когда она говорит, что я, ну, дай мне той воды, от которой я перестану хотеть пить, вы понимаете, что она смеется или нет? Какой нормальный человек всерьез скажет вам, всерьез поверит, если он вообще не больной на голову, но это уже тогда безнадежный случай, что можно перестать пить воду. Вы согласны со мной? Это так, и это на самом деле так. Она отшучивается, она всерьез не воспринимает то, что он говорит в начале. До того момента, пока он не говорит, иди приведи мужа. И тогда, когда она так, опять же хихикая, говоря, а у меня нет мужа, я типа незамужняя девушка. И Христос вдруг как бы резко, ну, меняет ее настроение тем, что он говорит, а ты правду сказала, у тебя было их аж на пять. И теперь есть мужчина, про который ты мне ничего не говоришь, но он у тебя есть. И он тебе не муж. И вот тогда хихи кончилось. Говорит, Господи, вижу, что ты пророк. И уже тогда начинает его серьезно воспринимать. И дальше она пытается, ну, как с пророком, говорить на какие-то духовные темы. Но опять же, на темы какие? Совершенно, ну, самарянские – это очень благочестивые темы. Но для любого иудея это глупость сущая. И она говорит, у нее богословский начинается этот диспут, да? И она говорит, Господи, вот отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И опять на полном серьезе, на этот дурацкий, извините, вопрос, Христос начинает говорить очень серьезные вещи. По поводу того, что я сделаю так, что истинные поклонники будут поклоняться в духе и в истине. И потом они подходят к такому моменту очень важному, когда она говорит, вообще слышала, что должен какой-то прийти Христос, Мессия. Откуда, какой, не знаю, но слышала, что придет. И он говорит, это я. Тот, кто говорит с тобою. После этого она бежит в город, рассказывает людям, люди приходят и так далее, мы все читали вот эти события, многие уверовали, просили остаться несколько дней. Так вот, что же произвело такое сильное впечатление на Иоанна? Я думаю, что то же самое, что, наверное, на меня, я думаю, что на многих из вас, кто серьезно относится, ну, как сказать, что, кто честно относится к самому себе и представляет, и честно понимает, кто он такой на самом деле. А то, что на самом деле он говорит с вот этой вот, извините, может быть, я буду груб, но он говорит с этой бестолковой, беспутной женщиной. Он не гнушается ей, он не, как сказать, он не игнорирует ее, он ее не обличает, он принимает ее вот такая, какая она есть. Глупая, непутевая, бестолковая, необразованная. И на полном серьезе говорит ей такие истины, о которых даже самые великие богословы того времени представления не имели. Он ее учит, он к ней стучится, да? Он ей объясняет, и он с ней разговаривает. Он ее принимает. Зачем? Затем, чтобы уверовала. Затем, чтобы дать ей будущность и надежду. Затем, чтобы она спаслась. Затем, что для него нет безнадежных. Затем, что у него нет никчемных. У него нет тех, которым невозможно спастись. Он берет ее буквально за руку и начинает вести вот по этой дороге, как мы читали, по которой неопытный пойдет и не заблудится. Понимаете? И это дает мне огромную надежду, что он возьмет и меня в моей неопытности и поведет туда, куда нужно, и я не заблужусь. У меня есть для вас слово бодрения, что он возьмет вас в вашей неопытности и поведет, и вы не заблудитесь. Потому что у него есть такое сердце, у него есть такой дар, у него есть такое, как сказать, призвание, у него есть такой талант вести таких людей. И мы с вами избраны им. Он позвал нас, он открылся нам, он дал нам эти возможности идти за ним. Он назвался нашим пастырем, да? Он позвал нас за собою, и мы пошли. Если мы будем честны до конца, то, наверное, никто из нас не лучше вот этой вот бестолковой самарянки. Но он почему-то решил, что он справится в нашем безнадежном случае. Откуда у него такое решение, я не знаю. Он Бог. И он решил, что он справится. Никто из людей не справится, а он справится. Никто из людей не сможет исправить вот это бестолковое, а он сможет. Никто из людей не сможет довести, а он сможет, если довериться. И вот эта вот дама, опять напомню, и непутевая, и бестолковая, она становится тем, о котором здесь написано, поклонится в духе и в истине. И не потому, что она дошла до такого духовного уровня, которая, когда способна поклоняться и понимает, что такое в духе, и знает, что такое в истине. Это не то, что она трудилась, росла духовно и доросла до того момента, когда она способна стала и поняла, что такое поклоняться в духе, и сумела смириться перед ним и склониться перед ним в истине. Она реально тогда уже поклонялась ему в духе и в истине. Почему? Потому что он взял ее и повел своим духом, и он открыл ей свою истину. Вот и все. Так просто, да? Наверное, так просто. Так замечательно. Настолько замечательно, что тяжело, чтобы было правдой. Да, но тем не менее, это правда. Уже тогда, в тот день, она поклонялась ему в духе и в истине. И поймите это. Это не было ее отдаленной перспективой, а это было реальностью ее в тот день. Потому что Христос ее повел и объяснил ей все духом. Не она поняла вот эти глубокие мысли, не она их до них дошла с помощью каких-то там молитв, постов и откровений каких-то, а Христос ей открыл вот эти самые истины Духом Божьим. И она услышала, и она что-то поняла, что-то не поняла, но тем не менее она поступила правильно. Она уверовала, что это Христос, она поделилась своим откровением с окружающими людьми, она признала Его Мессией, она согласилась, что на самом деле Он Спаситель. И это было правильно, это было в духе, и это было истиной. Аминь. И это она не сама поняла, а это открыл тот, кто ее нашел у колодца. Где, у каких колодцев Бог нас нашел, наверное, мы можем рассказать целую историю. Но тем не менее, нас объединяет одно, всех вместе, что все мы те, которых Он нашел и которым Он помогает поклоняться в духе и в истине. Мы не сами доходим до правильных вещей. Нам их очень серьезно и подробно, и часто, и по милости Божьей подсказывают. Мы не всегда воспринимаем их сразу, мы не всегда воспринимаем их всерьез, мы часто их игнорируем, часто, пытаемся отмахнуться от них. Но, тем не менее, Христос в своей настойчивости, в своей милости, в своей снисходительности к нам говорит, объясняет, показывает, доказывает. И в конце концов, мы начнем относиться к этому серьезно. И это и есть наше поклонение Господу. Освященный Духом Святым, который пришел сюда, чтобы прославить Иисуса Христа. Да? Освященная истина Его Слова, которое Он дает милость нам понимать, не будучи учеными и не будучи семью пядей во лбу. Это то, что на самом деле называется Его благодатью. Когда неопытный может идти, держась за руку своего пастыря небесного, и не заблудится, и имея обетование замечательное. Когда Он сказал, что не бросит, никогда не оставит и не покинет нас. Когда Он сказал, что никто не может нас отлучить от любви Его, и ничто в этом мире не может отлучить нас от любви Его. И это наши гарантии того, что мы дойдем. Это наши гарантии того, что мы сможем понять. Это наши гарантии того, что мы сможем однажды предстать перед Ним непорочными в радости, как имел надежду на то и апостол Павел. И писал во всех своих посланиях. Пусть Бог благословит нас. На самом деле, не отчаиваться, не унывать. Пусть Бог благословит нас не быть, не впадать в растерянность какую-то, или же в уныние по поводу того, что бывает очень сложно нам в жизни и непонятно. Господь взялся за нас, и Он обещал нас спасти. И у Него на это хватит и терпения, и мудрости, и благодати. Пусть на самом деле эта вера поможет нам проходить наши пути, как красиво названо, на самом деле здесь напоминают в псалме «Долины смертной тени». Пусть вот эти вот тяжелые, непонятные, может быть, дни и наши состояние, когда вопросов на самом деле больше, чем ответов. Мы сможем доверить тому, кто знает ответы, и он нас проведет. Аминь. Давайте встанем для молитвы. В Писании сказано, что если Господь отдал для нас Сына Своего, то вместе с Ним не даст ли нам и всего, всего, что нужно нам. Поэтому сегодня, вспоминая о жертве Иисуса Христа, вспоминая о Его Голгофе, вспоминая о Его страданиях, вспоминая о том, что Он для нас сделал, укрепимся этой верой в то, что если Господь отдал нам Своего Сына, самое дорогое, что у Него было, то вместе с Ним, вместе с этой жертвой, не даруйте нам всего, всего того, что мы ищем, хотим, желаем, просим, все, что для нас важно, оно гораздо меньше того, что Он нам дал. Оно в конечном итоге и в большой перспективе, может быть, даже ничего, ничто по сравнению с тем, что Он нам дал. Но на сегодняшний день для нас это очень актуально и сильно, и важно. Поэтому Писание нас ободряет этим. И ободряет нас верить, ободряет нас ждать и ободряет нас посмотреть немножко дальше. Дальше наших интересов, дальше наших желаний, дальше наших каких-то вопросов. Посмотреть на того, на самое важное, самое ценное, что нам дано в этой жизни. Мир с Богом, прощение Божье, искупление Божье, любовь Божья, дружба Божья. Самое удивительное, жертва, которая была дана за нас, самого Господа Бога. И это чудо, которое не может пройти мимо, несмотря ни на что. Несмотря на наше слабовидение, слабослышание и какое-то неправильная ориентация в пространстве ценностей. Это то, что никак не может пройти мимо, потому что это самое главное. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за крест Голгофы. Мы благодарим Тебя, Господи, за жизнь, дарованную нам сегодня. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, Сына Божьего, который был распят за грехи наши и беззакония наши, и который воскрес на третий день для нашего оправдания. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что нам даровано самое ценное, Господи, прощение и искупление, Боже, и все остальное Ты нам прилагаешь. Все остальное Ты нам прилагаешь, Господи. И это даже не ценности этого мира, Боже. Я думаю, что для многих это важно, но это не самое главное в нашей жизни. Мы понимаем это. Мы понимаем, Господи, что гораздо более дорого для нас, гораздо более важно для нас это наше освящение, Господи, это наше служение Тебе, это наше, Господи, соответствие, Господь, Твоим, Господи, требованиям Божьим. И все это, Господь, Ты тоже прилагаешь нам. И все это тоже, Господи, мы имеем в Сыне Твоем Иисусе Христе. Господи, в Нем у Тебя достаточно милости для того, чтобы простить и поднять нас. В Нем у Тебя, Господь, достаточно терпения, чтобы быть снисходительными к нашей глупости. В Нем у Тебя достаточно силы, чтобы поднять нас в наших слабостях, Господи, и вывести из них. В Нем у Тебя достаточно, Господи, великодушия, чтобы простить нашу, Господи, мелочность, Господи, и малодушие Божие. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал нам, Господь, этот великий дар жизни. Благодаря этому мы живем. Благодаря этому, Господи, мы сегодня здесь. Благодаря этому, Господи, у нас есть будущее. Благодаря этому, Господи, мы можем просыпаться, Господи, без страха за сегодняшний день. Благодаря этому, Господи, мы можем без страха смотреть в будущее, Господи, побеждая это верою Божию. Верою в то, что Ты спасающий Бог. И мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за эту милость. И мы просим, Господи, благослови и освети каждое сердце познанием славы Твоей, познанием, Господи, силы Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, познанием Его любви, Его прощения, Его благодати, Его мира, который Он принес сюда, на эту землю. Во имя Иисуса Христа. Аминь.